Ладно, Езекиил, 5 глава, 1 стих. Ты, сын человеческий, возьми себе острый нож, бритву, братобреев, возьми себе и води ее по голове твоей и по бороде твоей, и возьми себе веси и раздели волосы на части. Понятно, что вот тот волос, его волос, волос Езекиила, был какой-то символ в этом притч для Израиля, ну, точнее для народа Иерусалима, для населения Иерусалима. Почему Бог сказал, возьми себе веси? Почему надо весить? Потому что волос это очень легкий, это не тяжелый. Я думаю, что Бог имел в виду, что хотя я буду наказать Израиль, ну, скажем, израильтянин, то есть тех из Иерусалима, хотя я буду им страшно наказать, каждый волос имеется какое-то значение для меня. Поэтому он сказал Езекиилу, возьми себе веси сперва, чтобы весить. И чтобы знать, каждый волос. И Иисус тот же самый сказал, что каждый волос на нашем голову, Бог об этом знает. То есть, хотя кажется совсем незначительно, хотя грешных людей кажется совсем незначительно, хотя мы сами переживаем, что я сам незначительно перед Богом, Бог имел в виду, что нет. Даже Израил, который так плохо поступали перед мною, который даже хуже, чем язычников поступали, все равно, они для меня очень драгоценны. И я знаю вес каждого волоса. Хотя, как я сказал, волос как волос совсем не тяжелый. А для Бога это значительно. Итак, не думайте, что мы беззначительность. И то чувство беззначительности, это корень, я уверен, очень много слабостей, очень много проблем, которые есть у людей вообще в жизни. Думаю, да ладно, я никто. Я без никакой значения, никакой ценности для, ни для Бога, ни для человека. А видите, возьми себе веси. Хотя такой волос совсем не тяжелый. Но Бог хотел, чтобы Езекиил показал бы, что нет, хотя я буду наказать вам, вы очень для меня драгоценны. И в втором стихе, третью часть, сожги огнем посреди города. То понятие, что человек брился и взял бы свой волос, и сожгал бы огнем. Мы только это понятие встречаем в одном месте в Библии. Это раньше книга Числа, когда у них был такой обет Назарита. И Назарит, это был человек, который обещал Богу, что я просто так хочу тебе служить побольше. И ему было нельзя постригся. И у него был длинный тогда волосы. И когда он закончил его обед, то он стригся и взял бы свой волос и сожгли огнем. Итак, я думаю, что Бог имел в виду Езекиил. Ладно, ты хотел быть Назарит, но сейчас уже все. А Езекиил в этом контексте является символом Израиля. Потому что это его волос, который в этом символе был, представил Израилю, народ Израилева. Итак, на глазах Божьих Израиль был для него так, как Назарит. Наверное, Бог мечтал, что мои дети будут вот такие послушные, они будут меня любить до такой степени, так как они будут даже взять на себе этот обет назаритян. И поэтому книга «Плач Еремия». Еремия плакал в том, что Израил дальше не имеется никаких назаритов. Я думаю, что, конечно, они очень далеко были от Бога. Так как написано, что они согрешили даже хуже язычников. Хуже язычников. И из-за этого, поэтому нельзя думать, что они фактически были такие хорошие. Но Бог смотрел на этих людей так, как они лучше, чем они на самом деле. Получается, что если мы принимаем крещение во Христе, Бог как-то считает человека, который крещенный во Христе, так как он сам Христос. И Бог тогда меняет праведность Иисуса на нашем счету. Это единственный путь к оправданию перед Богом, что мы во Христе. И Бог смотрит над нами с таким любовью. А если мы на самом деле любим человека, значит, что мы смотрим на этом человеку более положительно, чем фактически есть у этого человека. Очень сложно поверить. Но Бог имеет такое любви к нам, что Он то же самое смотрит на тех, которые находятся во Христе. Здесь Езекиил является символом Иерусалима. В 5 стихе так говорит Господь Бог, это Иерусалим. То есть голос Езекиила был, представил Иерусалим. То есть Езекиил сам был какой-то представитель в этом притче Иерусалима. А я хотел перечитать то, что мы читали вчера. 4 глава, Езекиил, 4 глава, 1 по 3. Езекиил, 4 глава, 1 по 3. «И ты, сын человеческий, возьми себе кирпич и положи его перед собою, и начертай на нем город Иерусалим, и устрой осаду против него, и сделай укрепление против него, и насыщь вал вокруг него, и расположи стан против него, и расстав кругом против него стенобитные машины, и возьми себе железную доску, и поставь ее как бы железную стену между тобою и городом, и обрати на него лицо твое, и он будет в осаде, и ты осаждай его. Это будет знамением дому Израилеву». То есть был тот кирпич, который был какой-то символ Иерусалима, и Езекиил. И Езекиил был в этом плане представитель Бога. И он взял в 3 стихе железную доску и поставил тот желез, как железную стену, между тобою и городом. Так как Бог сказал, что есть сейчас барьер между мною и Иерусалиму. Я не буду обратить мое лицо к вам в положительном плане. Я не буду слышать ваши молитвы. Я буду только смотреть к вам, чтобы осаждать и тот город, чтобы уничтожать тот город. Итак, в этом притч Езекиил был символ Бога, не Иерусалим. Даже был между Езекиилом и Иерусалимом какую-то железную стену, а не совсем отделен, потому что Езекиил играл роль Божия. А сейчас, в пятой главе, наоборот, Езекиил был символ Иерусалима. Видите, как это было двух сторон в жизни Езекиила. В одном плане он был представитель Божий. В другом плане он был представитель народа Божий. И есть, конечно, огромная разница. В одном плане было железную стену между ними. А Езекиил играл и роль Божия, и роль грешни Иерусалима. Столько раз написано, что он был сын человеческий. Очень много раз. И видимо, что он был поэтому какой-то прообразом Иисуса. Потому что Иисус называется Сын Человеческий. Из-за того, что Иисус был наш представитель, имея нашу природу, он не был самим Богом, имел нашу природу, он был Сын Божий и тоже Сын Человеческий. Поэтому у него есть такая уникальная способность смотреть из двух сторон. Из сторон Божия, из стороны Божия, и тоже из нашего сторону. поскольку мы грешные люди, мы иногда чувствуем, что не может быть. Не может быть, что у Иисуса есть какое-то понимание в моем паче ситуации. Нет. Он понимает. И это из-за того, что он имел нашу человеческую природу, что он прекрасно понимает и знает, как мы чувствуем себя. Но он и тоже является представителем Божьим. Он никогда не совершал никакой грех. Не был никакой барьер между Богом и Иисусом. Он был в единении с Отцом. Из-за того, что, ну, в смысле, в характере, в духовном плане, из-за того, что он никогда не совершал грех. Значит, что поскольку мы принимаем крещение во Христе, это знак, что мы присоединялся с Ним, принимая, что Он мой представитель. Он умер и воскрес, и Его смерть, и Его воскресение, Его новой жизни, это будет и мою. И тот процесс, это не только одноразовый, когда мы принимаем крещение. Это продолжается в нашей жизни. Что мы умрем со Христом каждый день, Павел сказал. И тоже будем и жить с Ним. Значит, что Бог на самом деле придумал чудесный путь выхода для нас из нашей ситуации в жизни. И что мы сможем иметь отношение с Ним. Хотя мы грешники, мы сможем через Иисуса поэтому присоединяться с Ним. И Иисус, когда мы совершаем грех, это не так, что Он как-то уходит совсем от нас. Грех, безусловно, является в одном плане барьером между Богом и человеком. Но это тоже так, что из-за того, что Он имел нашу природу, из-за того, что Он здесь был, прямо в нашей ситуации, как Сын Человеческий. Он не далека от нас, даже при грехе. Это не так, что Он как-то уходит от нас. Даже если церковь или религиозные люди считают, что «О, нет, ты такой грешник, я не с вами, я не с тобой, уходи отсюда». Бог все равно, и Иисус тем более, с нами. Не в том, что они согласны с нашими поведениями. Но из-за тот уникальный вот, путь, который Бог придумал во Христе. Поэтому так важно понять, что Он был Сын Человеческий, что Он имел нашу природу, что Он имел каждую возможность и сокращить, которые у нас есть, каждое искушение. Чуть по-другому, в 7 стихе и довольно часто в этом пророков Бог сказал Израилю: «Вы умножили беззаконие ваши более, нежели язычники». Что мы сможем взять от этого? В одном плане можно понять просто так, что Израил был очень-очень грешный. Даже самые страшные грешников, даже хуже, чем язычники. Так написано. Итак, зачем тогда у Бога было такое отношение именно с такими? Почему? Факт того, что Он все предзнал, почему Он именно выбрал такой народ? Если они согрешили хуже, чем язычники, хуже, чем латышей, англичане, ну, русских, кто, французов и всякие. Зачем тогда Он не выбрал какой-то чуть лучше народ? Зачем Он выбрал самые плохие? Понимаете, это не антисемитизм, то, что я говорю. Я просто говорю прямо так, как здесь написано. Что Израил согрешили более, нежели язычники. Тогда вот вопрос. Зачем тогда Бог именно выбрал Израил? Я думаю, чтобы показать нам пример, чтобы показать нам ободрение. И что Бог очень любит даже, или имеется какую-то способность работать и содействовать грешниками. Самые грешные людей. И перечитая Библию, понятно, что многие этих людей, которые Бог выбрал, были на самом деле очень плохие люди. Саул или Павел. Ну, он не только убил очень много христиан, он даже мучили им до смерти. Он вообще был не тот человек. А вот именно такой человек Бог выбрал. И мы, которые не являемся такие людей, так как и Павел, которые мучили христианин до смерти и даже радовался в этом. Вот. Мы, которые грешаем, ну, скажем, не до таком степени. Мы иногда из-за этого переживаем, если на самом деле у Бога есть место для меня. Видите, как Он как-то предпочитает работать с самыми грешными, грязными людьми. Или можно чуть по-другому понять, что они умножили беззаконие более, нежели язычники, из-за того, что Бог дал Израилю возможности быть послушным к Нему. То есть, если для нас, верующие, если мы будем уходить отсюда и вообще выбросаем нашу веру в Бога и будем жить совсем просто по-мирскому, это гораздо хуже, чем человек, допустим, Китай, который живет совсем по-мирскому, не зная и никогда не зная о Боге, о Библии, об Иисусе, а Бог дал нам столько. И поэтому Он побольше, можно сказать, ожидает от нас. Бог здесь сказал, опять несколько раз пророков, мы это читаем, в 13 стихе, «И совершится гнев мой, и утолю ярость мою над ними, и удовлетворюсь». Когда гнев есть, тот гнев должен, как здесь написано, совершиться. Это должен как-то закончиться где-то. По-честному, мы все страдаем из какой-то меры гнева в жизни. У нас всех есть какой-то гнев. То из-за того, что мы живем в обществе, из-за того, что мы понимаем консеквенции, результат нашего греха, из-за того, что нашего гнева. Из-за того, что мы понимаем, что если я буду просто так кричать, просто так бить человеку по желаниям, это ведется всякими проблемами. Мы это понимаем. И что нельзя, надо как-то сам себе контролировать. Из-за того, что мы это прекрасно понимаем, тогда у нас есть тот гнев, да? Но мы просто это как-то скрываем, как-то будем это спрятать, пробуем это как-то контролировать. Потому что мы боимся, что если я буду просто так кричать, если я буду просто так бить тот человеку, то всякие проблемы будут. Да ладно, я так и не буду делать. Но все равно тот гнев остается внутри. А у Бога тоже есть гнев. То есть это не обязательно грех иметь гнев. Просто так. Просто так иметь гнев, это не обязательно, вот это грех. А здесь написано, что тот гнев Божий совращится. И утолю ярость мою. Значит, поскольку я понимаю, что гнев Божий это против греху. И я думаю, что наш грех и тоже, в принципе, против греху. Наверное, ты так не согласен со мной, но я объясняю, почему я так скажу. Есть гнев против человека, который согрешил. Но тот, наш грех тогда против его грех. А есть и тот же грех с самим собой. И почему? Потому что мы подсознательно принимаем, что я согрешил. Я не то жил, не то был. Поэтому тот гнев, который у нас есть иногда даже против другого человека, это фактически гнев против самого себя, призная, что я не тот человек, я не тот жил. Это все равно гнев против греху. Итак, где грех закончился? Грех, в конце концов, закончился в кресте Иисусе. Потому что когда Иисус умер, Он как-то взял на себе грех и каждое наследствие из-за греха. Иисус умер на кресте из-за этого, из-за грех. И взял на себе все наши грехи, наследствия, консеквенции из наших грехов. Он это взял на себе. Можно поэтому понять, что все гнев как-то там совершился. Все гнев как-то утолился там, на Иисусе. Поскольку мы это верим, и поскольку мы присоединялся с Иисусом, вот есть ответ к нашему греху. Чтобы дальше не надо просто это все выдержаться внутри себе. Тот гнев, который мы чувствуем, вот, если постоянно будем это выдержаться внутри, это просто не получается. Иногда поп, и все, тот гнев, все, уходится. А поскольку мы понимаем, что гнев фактически это гнев против греху, и что тот гнев закончился, совершился на кресте, когда грех имел свой, ну, конечный ответ, можно сказать, в смерти Иисуса. Поскольку тогда мы найдем в какой-то мере мир и покой. Итак, мы здесь, чтобы вспоминать и праздновать факт того, что Иисус умер для меня. И что там власть греха в конце концов закончилась. И мы сможем радоваться на самом деле. И что там в конце концов все. Мой грех, твой грех, грех мира, который как-то провоцирует нам на гнев. И что тот грех вообще все там вложился в этом очень интенсивный момент. Когда Иисус, ну, с этим 8 часов, пока он там лежал на кресте, и особо в этом секунд, когда он умер. И он не только умер, он умер и воскрес. И поэтому у нас есть на самом деле, если мы во Христе, у нас на самом деле есть надежда вечно жить с